Предательство. Алиса проснулась от того, что ее кто-то позвал. В комнате царил голубой рассвет.
За окном громко пели птицы.
«Алиса!»
— снова раздался отчаянный крик. Алиса увидела, как Ирия рывком села на постели.
По лестнице застучали шаги.
«Кто это? Бородач? А где Белка?»
От сильного удара дверь рухнула внутрь, и комната мгновенно наполнилась вооруженными вкушицами. Несколько кинжалов нацелились в Алису и Ирию. В прорезях лиловых чадр сверкали злобные глаза.
«Вниз!» —
приказал один из вкушицов.
«Быстро!»
В саду кишмя кишели вкушицы и подслушники. Они врывались в комнаты, вытаскивали оттуда вещи, что-то искали, перекликались, ломали кусты. Из кухни, гремя, вылетали кастрюли и тарелки. Под навесом жались толпой пигмеи.
Ирию и Алису потащили вокруг дома. На веранде два вкушица взяли мудреца кошмара.
«Я ничего не знаю!»
— кричал он.
«Я ничего не видел! Я ни о чем не спрашиваю! Это мой жизненный принцип!»
«Сейчас мы покажем тебе жизненный принцип!»
Один из вкушицов выволок из внутренней комнаты сундук и раскрыл его. Он начал выбрасывать оттуда многочисленные вывески и куски бумаги, исчерченные корявыми знаками, плоды деятельности мудреца.
«Не смейте!» — кричал кошмар. «Это моя мудрость!»
Тут Алиса увидела Вэри Мэри. Он стоял в сторонке рядом с толстым вкушицом. Он был возбужден, покрикивал на воинов.
«Ищите!» — повторял он. «Она должна быть здесь! Она не могла убежать!»
«Так вот, как вы держите слово!» — сказала Алиса. «А я ничего от вас не получил!»
ответил, улыбаясь Вэри Мэри.
«Неужели думаешь, я поверил в ваши обещания? Я сам кому хочешь могу мешок золота обещать!»
И он было засмеялся, но тут же его лицо снова собралось в кулачок.
«Ищите!»
— крикнул он. Мудреца подтащили к предателю и поставили рядом с Алисой.
«Вы можете подтвердить, что я вас никогда не видел?»
— спросил он Алису.
«Это для меня жизненно важно!»
Среди гамма и треска ломаемых стульев Алиса услышала тихий голос, который звал ее. Алиса подняла голову. В ветвях большого дерева затаилась белка.
«Не бойся за меня, я позову помников!» — прошептала она.
Мудрец поднял голову, проследил за взглядом Алисы и спросил.
«А кто там прячется?»
«Нет», — сказала Алиса, отводя глаза от дерева. «Вы ее не знаете».
«Вот именно!» — сказал кошмар. «Незнание — высшая форма знания!»
Вэри Мэри был взбешен. Он бегал по комнатам, но белку найти не смог. Наконец, вкушицам надоело обыскивать дом, который они уже полностью разграбили. Они повели пленников на улицу. У ворот Алиса в ужасе замерла. Там поперек дорожки лежал мертвый бородач. Рядом с ним повар Моро Пари. В руке вепря был зажат меч. Вэри Мэри мстительно сказал Алисе.
«Допрыгались! Сопротивлялись при аресте! Это у нас карается смертью!»
Тут же он подбежал к толстому вкушицу, который командовал нападением, и сказал.
«Давайте их пытать! Сейчас! Они скажут, где она прячется!»
«Не вмешивайся в высшие дела правосудия, пигмей!»
сказал, напыжившись, вкушец.
«Кто ты такой, чтобы направлять наши действия?»
«Я стараюсь», сказал Вэри Мэри. «Я сам вас сюда привел! Вы же обещали, что в обмен на преступников я получу рабыню Белку!»
«Если ее нет, я не могу тебе помочь», сказал вкушец. «Ищи ее сам!»
Он приказал вести пленников к большой повозке, на которой стояла клетка. Пленников затолкали в клетку. Алиса выглянула наружу. Ей показалось, что листва на большом дереве колышется. Мудрец дергал Ирию за рукав и повторял.
«Вы обязаны подтвердить, что я не имею отношения к вашим ужасным преступлениям!»
«Каким преступлением?»
«Неважно», — сказал мудрец. «Был бы преступник, преступление у нас всегда найдется. А я чист, я в жизни не прочитал ни одного слова».
Повозка со скрипом двинулась по улице. Вэри Мэри злой, нахохоленный, опухший от бессонной ночи, шагал рядом. Он крикнул Алисе.
«Хотите остаться живыми? Скажите, где Белка?»
«Мы с вами даже разговаривать не хотим», — ответила Алиса.
«Вы не представляете, какой ужасной будет ваша гибель! Это хуже, чем смерть! Куда хуже!»
На перекрестке повозка и ее охрана остановились. По большой улице шли войска. Ждать пришлось довольно долго. Зрелище войска, выступающего в поход, было внушительным и в то же время, с точки зрения современного человека, смешным. Вот верхом на быке, разукрашенным желтыми и черными полосами, видно для того, чтобы больше походить на тигра, едет червяк самый длинный. Его худые ноги волочатся по земле. За ним нестройной толпой шагают воины с копьями и луками. Затем шестерка коров тянет катапульту. Вот и сам Радикулит Грозный. Его несут на золотых носилках 8 воинов. Он сидит в своем любимом зубоврачебном кресле, и собравшиеся вдоль улиц зеваки кричат от восторга, видя такое богатство. За носилками шагают закованные в панцире телохранители. У каждого на плече сидит стервятник. Широким кольцом окружив носилки, семенят подслушники, хлопая матерчатыми ушами. Вот и близнецы кроты. Они мрачны, как тучи. Они бледны, как смерть. Еще бы! Им приходится выступать в поход верхом на оленях. Бородач не ошибся, единороги исчезли. А может, единороги, жители вольного леса, не хотели воевать? Топали солдаты горбуна таракана, пели боевые песни воины госпожи Коси-Косиножки, стучали копыта, ревели быки и коровы, развивались флаги и вымпелы, оркестранты били в барабаны и дудели в деревянные трубы. Наконец, последний солдат миновал перекресток. Толпа загудела, внимание зевак переключилось на повозку. Мальчишки бежали за ней, крича.
«Ура! Сегодня будет казнь!»
«Я не теряю надежды!» – простонал мудрец. «Что это недоразумение разрешится и меня оправдают? В конце концов, для казни достаточно и вас. Вы как думаете?»
Алиса так не думала, поэтому ничего не ответила. Повозка остановилась возле Красного собора.
«Что здесь было раньше?» – спросила Алиса у мудреца.
«Когда-то здесь была водокачка», – ответил мудрец.
«А вы откуда знаете? Вы ведь ничего не помните».
«Разумеется, не помню», – согласился мудрец. «И вообще я все путаю!»
Клетку с пленниками на веревках втащили внутрь красной водокачки. Там было прохладно. Сквозь дыры в крыше проникали утренние лучи солнца. Громко ворковали голуби. С другой стороны открылась широкая дверь и выехала низкая платформа, на которой стоял резной шкаф. Дверца шкафа приоткрылась, и оттуда высунулась голова в чадре.
«Наконец-то!»
— раздался радостный голос клопа небесного.
«Все здесь! И девчонка-акробатка, и дикая женщина, и даже мой старый друг-мудрец-кошмар! Я рад приветствовать вас в моем храме!»
«Ваше святое незнание!» — воскликнул мудрец, подползая к прутьям клетки и дергая их.
«Это недоразумение! Я спал и, как всегда, не видел никаких сомнительных снов! И вдруг меня привезли сюда! Я сначала решил, что намечена плодотворная дискуссия с вашим незнанием по поводу некоторых букв алфавита! Но оказалось, что меня обвиняют в укрывательстве опасных преступников! Защитите меня своим могуществом!»
«Разумеется, ты, как всегда, ничего не знаешь!»
сказал клоп, откидывая чадру.
«Разумеется, я ничего не знаю!» «Тогда я тебе помогу!»
сказал верховный вкушец.
«Я сделаю так, чтобы ты совсем ничего не знал!»
«Помилуй!»
зарыдал мудрец.
«Отнесись к этому философски!»
сказал клоп небесный.
«Это с тобой случается не в первый раз!»
«Неужели?»
«Ты этого не помнишь?»
«Конечно! Не помню, конечно, не помню!»
И мудрец горько зарыдал. В зал, расталкивая вкушецов, вбежал Вэри Мэри. Хлопнула дверца шкафа. Клоп закрылся, опасаясь покушения. Воины выхватили кинжалы. Вэри Мэри, растрепанный, несчастный, подбежал к шкафу и принялся стучать в дверь.
«Откройте ваше неведенье!» — умолял он. «Это я, ваш верный раб Вэри Мэри! Меня обманули! Мне обещали мешок золота и девушку по имени Белка, но девушку не нашли, а мешок не дали!»
Дверца шкафа со скрипом приоткрылась. Высунулся нос клопа, самый длинный нос на планете, и вкушец скрипучим голосом произнес:
«Зачем ты меня испугал, глупый пигмей? Я этого не прощаю!» «Но ведь это нечестно, ваша милость, мне обещали!» «Разве мы ему что-нибудь обещали?» — спросил клоп.
«Ничего подобного!» — ответил толстый вкушец, который командовал нападением на дом мудреца.
«Мы приняли его донос с благодарностью!» «Благодарность — это лишнее! Великие вкушецы никогда никого не благодарят! Все остальные должны быть нам благодарны за то, что еще живы и что-то помнят! Полагаю, что пигмей Вэри Мэри совершил преступление, оклеветав нас, честных вкушецов!» — сказал клоп небесный.
«А что?» — задумался толстый вкушец. «Вы, как всегда, правы, наш мудрейший! Пожалуй, Вэри Мэри надо арестовать!»
«Может, все бы обошлось, если бы пигмей не пришел в ярость!»
«Как так?» — закричал он. «Я всю жизнь верой и правдой служу вам! Я сделал для вас столько подлостей и совершил столько предательств! А вместо благодарности вы пытаетесь меня дурачить? Нет, хватит! Я ухожу! Поищите себе другого предателя! Вы ко мне еще придете, вы еще попросите!»
Он повернулся и пошел прочь из собора.
«Это слишком! Я этого не потерплю!»
— рассердился Клоп.
«Он меня пугает! Он мне угрожает! Он вымогает у нас деньги! Взять его!»
В мгновение ока вкушицы набросились на визжавшего пигмея и поволокли его в клетку. Хоть Алисина положение было не сладким, она не могла скрыть удовольствие от того, как наказано предательство. Пигмей сел на пол клетки, закрыл лицо руками и стал отчаянно ругаться сквозь зубы. В соборе было тихо. Все вкушицы слышали, как ругается пигмей.
«Пожалуй, состав преступления налицо!» — сказал толстый вкушец. «Неприличные выражения в храме, попытка покушения на клопа небесного и гнусное вымогательство!»
«Тогда начнем суд с него!» — сказал Клоп.
«Согласен!»
Воины вынесли длинную скамью, которую поставили рядом со шкафом. Несколько вкушицов уселись на нее, а толстяк, подняв колокольчик, что висел у него на груди, потряс им. Раздался мелодичный звон.
«Начинаем высший справедливый суд!»
— воскликнул толстый вкушец.
«Начинай!»
— сказал Клоп, высовываясь из шкафа.
«Перед нами предстал известный негодяй и платный предатель пигмей Вэри Мэри», — сказал толстяк. «Он не только выдал нам сотни людей,
большей частью невинных», — добавил Клоп Небесный. «О чем мы скорбим?»
«Он к тому же помогал бандитам, неоднократно судимым кровожадным кротам, ловить и продавать в рабство собственных единоплеменников!»
«Позор!»
— крикнул кто-то из вкушицов.
«Сегодня же он, презрев все правила приличия, ужасно вел себя в нашем присутствии. Может ли быть снисхождение к такому мерзавцу?»
«Нет, не может!» —
откликнулись вкушицы.
«К чему мы его приговариваем?» — спросил толстяк.
«К беспамятству!»
— отозвались вкушицы, сидевшие на скамье.
«Погоди!» — вмешался Клоп. «Может быть, мы его помилуем? В прошлом он сделал для нас немало полезного!»
«Помилуйте!»
— закричал Вэри Мэри, который осознал, что ему грозит.
«Мы отпустим его на свободу», — продолжал Клоп, — «если он передаст нам нечестно нажитое богатство».
«Нет, только не это!» — завопил Вэри Мэри.
«Тогда нам не остается ничего иного».
«Приговаривается», — сказал толстяк, — «преступник и изверг Вэри Мэри».
«Согласен, согласен!» — закричал пигмей.
«Тогда сообщи, где хранишь свои богатства!» — произнес толстый жрец, который ждал такого исхода дела.
«Я скажу! Мое золото лежит под полом в большой комнате моего дома! Надо открыть вторую от двери половицу!»
«Там все твое золото?»
«Да, я клянусь!»
«Оставайся в клетке!» — сказал Клоп Небесный. «Пока мои люди не принесут золото, тогда мы тебя отпустим!»
«Переходим к следующим преступникам!» — объявил толстый жрец.
«Вернее, к преступницам! Прибыли к нам неизвестно откуда, вели себя безобразно. Есть подозрение, что они умеют читать и потому служат подглядчицами помников».
«Девчонку помилуем», — сказал из щели Клоп.
«Дикую бабу в яму!» «Почему?» –
удивился толстяк, который не знал, что Алиса – акробатка.
«Зачем миловать девчонку?»
«Потому что она будет услаждать наш взор!» – ответил Клоп.
«Девочка, покажи нам, как ты умеешь прыгать!»
«Я покажу, — сказала Алиса, — если вы не будете кидать в яму Ирию!»
«Я удивлен!» —
вздохнул Клоп и прикрыл дверь. Все молчали, ждали.
Минуты через две дверь раскрылась, и нос жреца высунулся наружу.
«Я решил, — сказал он, — остаться без развлечений. Казним обеих!»
Толстый вкушец позвонил в колокольчик, и судьи хором воскликнули.
«Решено! Решено!
Решено!»
Алиса поглядела на Ирию.
«Не сердись, — сказала она.
«Что я могу сказать? — грустно ответила Ирия. «Конечно, ты поступила неразумно, но я бы на твоем месте сделала то же самое». И она улыбнулась Алисе.
«Дело последнее!» — сказал толстый жрец. «Мудрец-кошмар, известный нам по прежним процессам и уже не единожды приговоренный, судится за укрывательство опасных преступников, за подозрение в том, что научился читать, и за сопротивление при аресте».
«Возражаю!» — закричал мудрец. «Я не сопротивлялся!»
«Думаю, что выражу общее мнение», — сказал толстяк. «Если скажу, в яму его!»
«В яму!» — согласился Клоп Небесный. «С конфискацией имущества! А где имущество?» «Уже конфисковано ваше незнание!»
«Тогда можно казнить!»
Воины повезли шкаф с Клопом к выходу. Остальные тоже потянулись к дверям.
«Когда казнить будете?» — крикнул вслед вкушицам мудрец.
«Подождем, пока привезут золото пигмея, тогда и казним. Мы не задержимся».
«Ой!» — рыдал пигмей. «Лишиться всего и любви, и богатства, и репутации,
и все вы виноваты, не будь вас, жил бы спокойно».
Он с ненавистью смотрел на Алису и Ирию.
«Никто не просил нас предавать», — сказала Алиса. «Вы платите за собственную подлость».
«Что ты понимаешь, девчонка? Что ты можешь понять в душе бедного пигмея, который только своим умом и талантами смог столь многого добиться в жизни? Ты ничего не нажила, ты ничего не потеряешь, а я же теряю все!»
Пигмей упал на пол и замер. В водокачке было тихо, только под крышей ворковали голуби. Мудрец сидел прямо, шевелил губами, словно читал стихи.
«Но почему не прилетает Пашка?» — думала Алиса. «Ведь нас хотят казнить!»
«Яма забвения!» — шептал мудрец. «Яма забвения! Снова эта проклятая яма забвения!»